Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую, Сергей Корзун, это я. В гостях у меня сегодня человек, который открывал эту программу, и было это, мы посчитали перед эфиром, уже практически 8 лет назад, 2 февраля 2006 года, Лена Ханга.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Лена. А Лена Ханга, думаю, как представить, журналист, телеведущий, собственно, да. так оно и есть. У-у-у. Где на этом этапе? Rush Today?
Russia Today, там есть такая передача «Точка отсчета». Веду я ее вместе с Гурновым Александром, очень-очень известным в прошлом корреспондентом России, по-моему, в Лондоне. И потом он очень много делал новости. Это вообще человек, который умеет делать все. Вот на телевидении он все знает. И как хорошо выглядеть, как новости делать, и как ток-шоу организовать. Это он придумал передачу. Мы там поднимаем социально-политические темы. И второе мое место работы – на радио и телевидении «Комсомольской правды». Вот многие, там, наверное, знают, что
есть... Одновременно или раздельно они?
Нет, это раздельные, но там как Тернер, вот Сунгоркин, как Тернер. Он, у него есть газета, у него есть сайт интернетовский, у него есть радиоканал, который многие слушают, особенно когда в машине едут. И есть телевизионный канал, который можно легко наблюдать, это кабельный. Mm-hmm. И вот журналисты, вот очень правильный вот такой ход, замкнутый круг.
А там о чем?
А там одна передача называется «В гостях у Ханги», очень оригинально, неожиданное такое название, куда я приглашаю людей, которые мне просто бесконечно симпатичны. Туда к нам приходил, вот последний был Смехов, приходил Мета, приходил Витя Ерофеев. Ну вот кто только не приходил. Приходили спортсмены, ну писатели.
Без политики обходите.
В основном без политики. Если хочет человек говорить о политике, это пожалуйста. Но в основном говорят о том, что близко, что приятно. К нам приходит шеф-повар, который готовит какие-то неожиданные вещи. Приходила Лена Чкалова, которая там готовила вкусную и здоровую еду. Вот это вот странно. Я вообще не считаю, что здоровая может быть вкусной. И наоборот. Ну и тем не менее, у нее большая книжка, она ее презентовала. Вот. А на радио есть передача, которая называется «В поисках истины», где я... Ну, это я везде веду с ведущим. Вот на радио у меня есть Оля Медведева, и мы берем социальную какую-то проблему и обсуждаем... Бывают серьезные социальные проблемы, но вот следующую мы решили посвятить троечникам. Угу. И я вдохновилась. Ну, дело даже не в ЕГЭ в этом году. Чем уровень.
Сразу вспоминается один из самых известных троечников в истории.
А я скажу, самый известный троечник не Черномырдин, а Буш-младший.
А-а-а.
И он, по-моему, выступал на каком-то выпускном вечере своего университета, тоже вот Ivy League, то, что называется. Не помню, не то Ельский, не то какой-то, и сказал большую речь пламенную, которую посвятил всем троечникам, потому что именно из троечников, как он сказал, рождаются президенты.
Самые настоящие премьер-министры.
Настоящие премьер-министры, да.
Естественно. В какой-то степени осуществилась твоя мечта стать психотерапевтом?
Нет, к сожалению, я не закончила. Я поступила в Нью-Йоркский университет.
Ну, работа на радио, особенно в таких контактных программах.
Ну, я скажу так, она помогает. Эта работа помогает. Особенно есть какая-то неожиданная тема. Вдруг ты понимаешь, сколько людей... Вот я помню, давно мы делали еще «Принцип домино» на НТВ и предложили тему «Есть ли жизнь на Марсе?». И я, конечно, сказала, ни в коем случае, кому это надо, кто это будет смотреть, бред какой-то. Самый высокий рейтинг был у этой передачи. Звонили люди, они, но то, что кто-то рассказывал, что видел марсиан, то, что их выкрали, это ладно. Это вот сразу же надо было приглашать специалиста, который бы помог. Но столько интересных ученых позвонило, столько всего, вот эта тема так будоражит умы наших соотечественников. И было две темы, которые, конечно, я была категорически против, но мне выкрутили руки, и я согласилась. И потом поняла, как была неправа.
Вторая, вот если... экстрасенсы, наверное.
Нет. Вторая тема – это когда принц Чарльз решился жениться на своей Камилле. И мы сделали передачу под названием «Чарльз женится, мы против». И это был еще прямой эфир. Было столько звонков, люди звонили и кричали: «Да как он может, Диана, еще только-только, еще не остыл дом, а он уже жить, да как?» И я думала, ну неужели своих проблем нет? Я вам больше скажу, НТВ позволило нам сделать прямой эфир с нашим корреспондентом в Лондоне. Это колоссальные деньги. Никогда в жизни нам не позволяли, только новостникам такую роскошь открывали, вот этот вот канал, который стоит там бешеных денег. И вот он говорил: «Вот я стою, за мной Бекингемский дворец, и вот сейчас». И все. И это был колоссальный рейтинг, потому что все-все сказали принцу, что они по поводу него думают.
Напомню, Елена Ханга в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Слушай, тут то ли лето, то ли, не знаю, время такое. Вообще все офигели, конечно, своими комментариями к передаче. Я говорю, употребляю самое мягкое слово из тех, что может быть. Поэтому тема, с которой я, собственно, хотел бы начать, наверное, это тема расизма. Тема, в общем, известная давно. И говорили мы, и в прошлой передаче немного затрагивали ее. Как бы гуталины, бананы, это, в общем, ну, самое мягкое, что тоже в вопросах к этой передаче были. К ним обращаться не буду. Привыкла уже. Вообще становится лучше или хуже? Как живется в последнее время?
Ну, справедливости ради надо сказать, что я, к счастью, не сталкивалась с расизмом. Но это и понятно.
В глаза не говорили.
Да, в глаза не говорили. Но, опять же, надо различать бытовой расизм, надо то, что на английском institutionalized, я не знаю, как по-русски сказать.
Институциональный.
Институциональный, да, государственный, может быть, расизм. Может быть, просто любопытство, может быть, глупость, может быть, необразованность. Вот это вот все мы говорим, ну, это все разное. Одно дело расизм, когда тебя не берут в университет и не берут на работу из-за того, что ты черный. А другое дело, тебя никто не приглашает в гости, потому что ты черный, и тебе там трудно подружить. Вот, к счастью, я избежала этого. Но при этом я знаю, сколько ребят сталкиваются с этим, которые живут на окраине Москвы, которые живут в спальных районах, которые живут не в очень благоприятных местах. Вот они вот это получают по полной программе. Там спроси у студентов африканских, они много чего расскажут. Но, опять же, там разные корни, и все гораздо сложнее.
А есть какое-то содружество, может, темнокожих
нет,
в Москве?
Нет, такого нет.
Вообще на улицах видно
очень много.
Много.
Когда я родилась, я была одна из... Ну, я была просто второе поколение. Чуть ли не первое поколение. Моя мама, наверное, была первое поколение, которые появились на улицах Москвы. Я была второе, но нас было очень мало. И, конечно, мы привлекали внимание. Там с детства, я помню, меня каждый второй пытался погладить по голове, узнать, вся ли я черная или только у меня голова и руки черные. Ну и вот это вот все, это, конечно же, не расизм. Это просто любопытство и незнание, но оно тоже раздражало. Вот. Позже это вот, конечно же, были столкновения там африканских студентов. Очень много было неприятных историй. Были даже с летальными исходами. Но мы даже не об этом будем говорить. Я бы хотела сказать, что сейчас, с одной стороны, стало лучше, потому что нас много, и никого это не удивляет. Вот человек идет черным цветом кожи и говорит на идеальном русском языке. Это значит, что у него мама русская, и что тут удивляться? Вот. А с другой стороны, есть политики, есть писатели, я сейчас просто не хочу называть их имена, интеллигентные люди, которые вслух на радио, кстати, «Эхо Москвы», позволяли себе делать такие высказывания неприличные, что я даже вот думала, вот я сейчас позвоню и скажу, ну вы что, это «Эхо Москвы», как вы себе позволяете? Например, там последний раз, когда выбрали Обаму, там говорили, что как может чернокожий быть Обамой, простите, президентом. То есть искренне удивлялись, как американцы могли выбрать. То есть претензия была не к его политике, что совершенно понятно, естественно, нормально, ты не согласен. А сам факт, что вот как-то так американцы, да еще второй раз выбрали такого.
А что для тебя еще неприлично? Ну, я напомню историю, она известна о том, что у мамы твоей было записано негритянка в паспорте еще советского образца.
Ну, так у меня было написано.
Тоже национальность негритянка
была. Да, негритянка. Ценка национальность. Ну а что, у моей мамы, она вообще родилась в Ташкенте, мама у нее была белая американка, папа был черный американец. Когда пришло время получать паспорт, она пришла, ей сказали, мы вам напишем узбечка. Она говорит, ну а как узбечка? Что у меня узбекского-то, кроме места рождения? Они говорят, ну, мы не знаем, а что? Ну, давайте напишем русское. Она говорит, ну, хорошо, ну, какая же я русская, посмотрите. Они говорят, да, действительно, прям не знаем. Она говорит, ну, пишите, как есть, американка. Они сказали, тоже нашла дураков. Нет. И долго думались, припирались, и они сказали, хорошо, напишем негритянка. Причем там смешно, у нее написано было «отец». Негер. И потом «е» аккуратно перечеркнуто. Вот. А у меня еще смешнее было написано. Если помнишь, в журнале в школе был журнал большой, куда выставляли оценки. А сзади были записаны все сведения о родителях. И у меня отец, который был родом из Танзании, а Танзания была колонией Великобритании. И было написано «отец гражданин Великобритании, в скобочках, племя Пемба». И про меня шептались и говорили, вы с ней поосторожнее, она из племени Пемба, это очень агрессивное племя, и лучше с ней не связываться. Большое и агрессивное. Вот. Так вот, возвращаясь к расизму, я хотела бы сказать,
И о политкорректности, кстати. Вот негр в русском языке, оно носит
отрицательную. Это вот большие споры у нас с Гурновым постоянно. Он считает, что он имеет полное право говорить слово негр, потому что русские, российские, вот в нашей истории ничего такого не было плохого, никто никого не угнетал, и поэтому для нас это слово, которое раньше было литературным, ничего, но это все равно, что вот раньше говорили жид. Да? Это же не считалось там оскорбить. Сейчас может считается. А вот он считает. Я считаю, что если в Америке это считается слово оскорбительным, то нельзя обращаться к человеку и говорить, что он негр. Ну, у вас ничего не отвалится, корона с головы не упадет, если вы скажете афроамериканец. Даже если вы не разделяете позицию политкорректных американцев. Мне кажется, что если человек говорит, что мне так неприятно, ну хорошо, но скажи так, как ему приятно. Вот зачем на ровном месте создавать какие-то стрессовые ситуации. Это о политкорректности. А вот если говорить о самом расизме, в конце концов, черт с ней, с этой политкорректностью, лишь бы люди не были злыми. Что касается расизма, мне кажется, бороться с ним нужно с детства, нужно в школе это говорить. И никакими запретительными какими-то мерами, а вот мы запрещаем, это нельзя, это все гораздо глубже должно быть. И пока русские, пока представители вот такие, как, знаете, вот кого мы очень уважаем, это политики, это спортсмены, это, если хотите, депутаты, которых мы уважаем, не выскажутся по этому поводу, мы все будем сталкиваться так или иначе с расизмом, с разными проявлениями, как на бытовом уровне, так и на каком-то профессиональном.
В последнее время заметны какие-то изменения, потому что есть некое единение внутри страны, там цифры зашкаливают и президенты, и поддержки инициатив там по Крыму и прочее. И есть ощущение, что, ну, у меня, по крайней мере, со стороны, я, понятно, что не сталкиваюсь с проявлениями расизма, что нетерпимость становится больше.
Да, нетерпимость, но, опять же, это я не могу сказать, что это нетерпимость по отношению только к людям там, африканского происхождения. Нет, это нетерпимость ко всем другим. Я больше скажу, нетерпимость к людям, которые не разделяют твою точку зрения. Вот в чем нетерпимость. Ну, и в частности, это проявляется и в отношении, там, скажем, к кавказцам, там, я не знаю, к евреям. Ну, мы можем брать там любую вот, национальность, и любой человек вам расскажет о своих проблемах. Может быть, если бы люди с черным цветом кожи, вот ты спросил, есть ли община. Вот так, как в Америке, как в Англии, во Франции, конечно, такого же нету. Людей не связывает общая история. У нас нет общей истории. У всех своя история. У кого-то американские корни, у кого-то африканские. Но африканские тоже разные страны. Один из Танзании, другой из Замбии, а третий из Алжира. Разные совершенно истории. Во-первых. Во-вторых, разная религия. И в-третьих, ну вот все разное. Поэтому нету общины и людей, которые бы могли бы сплотиться и защищать свои интересы. К сожалению, этого нету, как, например, у представителей, ну, там, каких-то, я не знаю, там, кавказских, там, республик. Там, наверное, свои какие-то, вот, я не знаю, там, места, где они могут там объединиться и защищать. Они тоже все разные, да, конечно. И все равно там хотя бы есть какое-то ядро, общая история или хотя бы общая религия. Вот у нас такого нету. Да, нетерпимость, она становится, вот просто это ощущается, и не только в отношении, опять же, я говорю, людей с другого цвета кожи, с другим разрезом глаз. Это ощущение людей, которые... Ну, ты не разделяешь мою позицию, все, уже о чем с тобой дальше разговаривать?
Дочь премьер-министра Занзибара Елена Ханга в гостях в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Эту историю мы уже рассказывали тогда давно, но, может, напомню.
А я другую историю расскажу. Я была в Швейцарии. Я была в Швейцарии и пошла в парикмахерскую. А надо сказать, что эта парикмахерская была непростая, она была недалеко от ЮНЕСКО там. И в основном туда приходили сотрудники, я думаю, ЮНЕСКО, дипломаты. И вот передо мной сидела женщина, тоже африканского происхождения, и говорила о политике. Но так интересно она говорила, я заслушалась, думаю, боже мой, какие разговоры-то в парикмахерской, там не про Мадонну, там не про какого-то, а вот о политике. Она вышла, я сажусь в кресло и говорю стилисту, я говорю, какая интересная у вас женщина. Она говорит, да, вы знаете, это дочка президента Танзании, Нерера. И я была потрясена, потому что вот Нерера кота как раз убил моего отца. И я ей говорю, ой, ее отец убил моего отца. Она говорит, ой, давай мы ее позовем сейчас, вы поговорите, как интересно. И я так сначала дернулась, а потом я подумаю, ну, а что я ей скажу? Твой отец убил моего отца, о чем нам разговаривать? И мне как нехорошо стало, но при этом она мне так была симпатична, такая интеллигентная, славная женщина. Ну, вот такие вот бывают встречи.
Елена Ханга, программа «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Последнее время, я посмотрел, ты приходила все больше на программу «Родительское собрание».
Да.
Сколько уже дочке-то?
Уже 12 лет.
12 лет вступает в возраст.
Как да это, уже вступила.
Тинейджер.
Уже все, уже, ну вот все, что можно, тинейджеры делают, уже все уже делает, уже выше меня ростом, уже все сама знает, уже вот все мне советует, уже все.
Когда заменят всех теннисных звезд и станет первой?
Ой, не знаю.
Но... А чего, уже отказались от этой мысли?
Нет.
Кто же будущее-то будет обеспечено?
Да. Да нет, вот сейчас посылала ее в Испанию, в теннисную академию. Но я так на это смотрю, как на пионерлагерь. Уже надо отрываться от юбки, от мамины. И вот пусть едет, и чтобы не так, не бездумно там шататься. А вот 6 часов в день тренировки. Да, очень хорошо. И я с ней по скайпу общалась. Невозможно говорить, она падала, засыпала, знаете, как муха на ходу. Шлёп и засыпала. Ну, это очень важно.
Продолжаешь лишать ребенка детства.
Значит, я считаю, что это самое счастливое детство, когда ты просыпаешься, и у тебя все расписано, и тебе надо бежать. И ты знаешь, что если ты не успеешь сделать это, ты не успеешь сделать уроки. Или наоборот, если ты не успеешь сделать уроки, тебя не пустят на тренировку. Это гораздо лучше, чем если бы она сидела и смотрела эти бесконечные сериалы, которые хорошему не научат.
Но у тебя же было другое детство.
Значит, мое детство было тоже не такое же безоблачное. После школы я садилась из Черёмы, ехал на метро 1,5 часа до «Динамо», и оттуда на троллейбусе еще 15 минут ехала до ЦСКА, и оттуда через парк шла еще 10 минут на тренировку. 1,5 часа тренировки и обратно тот же самый маршрут. Поэтому сказать, что у меня прям такое легкое детство, было преувеличением.
Ну, ты со спортом, а, кстати, почему тогда получилось? Тогда Анна Дмитриева тебя
передала
в другие руки, и все как-то разладилось, или что там,
да? Да, все правильно, да. Анна Дмитриева, если бы она продолжала быть тренером, то я думаю, что наша страна гремела бы не только Шараповыми, а таких Шараповых было бы у нас десяток, если бы она продолжала.
Так вернемся к дочке. Ты рассчитываешь на то, что получится там Шарапов, или, по крайней мере, человек из 50-ки, из сотни?
Ну, понимаешь, об этом можно мечтать сколько угодно. И мне кажется, что каждый родитель, плох тот родитель, который не мечтает, чтобы из его ребенка что-то такое получилось. Но также надо отдавать себе отчет, что это вот один из тысяч. Тысяч. Я бы сказала, не тысячи, а там сотни тысяч. Но я надеюсь, что ребенок будет достаточно хорошо играть, чтобы поступить в университет, в любой университет, который она захочет, и там получить стипендию. Как шутить? заплатит мой муж, ты уже заплатил столько денег, что ты уже, в принципе, могла бы 5 лет оплатить в любом Колумбийском университете. Вот. Но это другой вопрос. А сейчас ребенок занимается спортом, это хорошая фигура, это здорово. Здоровье – это амбиции, воспитание амбиций. И мне кажется, сейчас очень трудно, особенно детям с безоблачным детством, вот очень трудно у них воспитать амбиции, потому что у них все есть. В принципе, они совершенно не понимают, почему надо напрягаться. Они считают, что дети рождены, чтобы быть счастливыми.
Ну, в общем, справедливо.
Правильно, да. И она не понимает, почему надо. Давай, давай, давай. Почему? Давай. Кому? Давай. Зачем? Давай. Когда? Все так хорошо. Ну, почему же? Давай. Зачем надо вот это все устраивать? И почему я должна быть там лучше других? Почему надо, чтобы были все пятерки? Она говорит, ну, почему? Вот кто сказал, что должны быть все пятерки? И у меня нет аргументов никаких.
А с образованием, с направлением, по крайней мере, определились сейчас? Или
ну, еще рано. Но я точно знаю, что она не математик, тем более, что у нас 1/4. Это вот по математике. Ну, и не претендуем. А что дальше будет? Ну, я думаю, еще 3 года будем искать и думать.
Но учится в обычной московской школе?
Да, да, в средней, хорошей, очень хорошей школе с традицией, спецанглийская, уже там французский язык. В этой школе училась и Дмитриева Анна Владимировна, и Миронов, и, по-моему, там Захаров, по-моему, не помню, и Ливанов. Ну, такая школа в центре, там очень приятные, сохранились традиции.
Надолго ее упекли от себя-то? Выбросили за границу в Испанию?
Не, она там 3 недели отыграла срок свой, отмотала, слава богу, вернулась, сейчас приступила к соревнованиям. И дальше повезу, потому что ни секунды не должно быть свободной.
То есть как даже только в каникулы, вот эти
несчастные
там трехмесячные
каникулы. Боже, тренироваться надо в 2 раза больше, потому что и тренируешься, и соревнования играешь еще. Ну, а как иначе? А что еще вот делать детям? Ну, конечно же, там по музеям это все правильно, и театры мы ходим, и там, там читать заставляю. Но должна сказать, что я проиграла схватку с компьютером.
Uh-huh.
Да, я вот признаюсь, как мать, как женщина, проиграли. И когда я начинаю в очередной раз подсовывать книгу, скандалить и ультиматумы какие-то выставлять, вдруг свекровь встала на сторону ребенка и сказала: Лен, что ты представляешь? Я говорю, ну вот вы же, Людмила Петровна, вспомните, сколько в своем возрасте вы прочитали. А она говорит, это потому, что у меня не было айпэда. Может быть, если бы я была айпэд, я бы все это даже и не вздумала, вот это вот все эти тома читать. А вот так трынь-дынь, все вот эти вот игры, это же так здорово. И они вдвоем с ней сидят, тыр-тыр-тыр, вот это вот все смотрят, сериалы, поэтому вот, знаете, у меня 5-я колонна в доме.
Девушку в свет уже выводили, в том числе в телевизионной программе принимала участие, если до этого есть. Как это ей было прикольно, либо это действительно важно, она захотела стать такой же известной,
нет,
как
ей
мама?
Было забавно, но скорее она любит петь, и она обожает петь русские народные песни, это у них с бабушкой, и поэтому они спели любимую песню «Виновата ли я, что люблю» со свекровью, и я ужасно была довольна, потому что, на мой взгляд, чем больше она чего-то делает с бабушкой, тем лучше.
Лена Ханга в программе «Без дураков». Вернемся в студию через 5 минут.
Умный?
Да не дурак.
Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что сегодня гостья моя Елена Ханга. Несколько вопросов от радиослушателей, которые пришли уже по ходу этой программы. Вот смотри, Сергей из Челябинска. Уважаемая госпожа Ханга, вы хотите показать, как у вас все хорошо, но теперь никто вас не видит и не слышит, и даже ведущий не в курсе. Насчет этого еще скажу. А вам остается только делать вид полного благополучия. Если не согласны, опровергните. Вопрос об известности, который, конечно, с программами про это, и, конечно, с программами «Принцип домино». она была сумасшедшей. А сейчас, ну, это шаг назад в карьере, либо как? Либо благополучие.
А я вообще не совсем поняла, о чем идет речь. Благополучие в смысле карьеры или семейной жизни?
Я думаю,
или...
что речь идет о карьере. Да.
А,
семейной
понятно.
Жизни тоже поговорим.
Ну, смотрите, благополучие в смысле карьеры. Я считаю, что успех... это не то, сколько человек тебя видит, и никто, и не то, там, не за сколько ты зарабатываешь денег. Я считаю, что успех в карьере – это когда ты делаешь то, что тебе интересно. И в каждый период времени тебе интересны разные вещи. Вот, наверное, человек, который позвонил, считает, что человек, который вел ежедневную передачу на НТВ, он был счастлив, а теперь, когда... ты работаешь там на Rush Today или на Комсомольской правде, ты несчастлив. Ну, это очень большое заблуждение, потому что мне очень комфортно то, что я сейчас делаю. Мне очень комфортно. И там и с финансовой точки зрения, и с точки зрения расписания, потому что я работаю не так много, как когда ежедневный был эфир. У меня сейчас гораздо больше времени на то, чтобы заниматься моей дочкой. А это для меня сейчас самое главное. Когда я была на НТВ, ребенок был маленький, были няни, и слава богу. Сейчас, когда ребенок подросток, я считаю, что мать обязана быть рядом, иначе она просто упустит этого ребенка. И вот в этот промежуток времени для меня это оптимальный вариант. Я бы и не хотела ходить с 9 там, до 8, а как мы знаем, журналистская работа – это неограниченный рабочий день. И только узнавать об успехах своего ребенка по отчетам няни или там, там бабушки. А если речь шла о карьере, то вот в этот момент это так.
А не жалеешь тогда о том, что согласилась на предложение Парфенова в свое время?
Уехать из Америки?
Да.
Нет, нет, ни в коем случае не жалею. Сейчас бы я была рядовым психотерапевтом, сидела бы где-нибудь, закинув ногу на ногу в Манхэттене и выслушивала капризы богатых жителей Большого Яблока, что тоже, наверное, очень интересно, но такого драйва, как у меня был, когда-то мы делали передачу про это, и когда-то мы делали на «Принцип домино», не было. Нет, конечно,
не жалею. А чем исполняешь сейчас тот драйв недостающий?
Дочка. Я поняла, что вот про меня уже все давно мне ясно. Вот что со мной может произойти, ну, плюс-минус, там, чуть больше, ну, там, книжку, например, еще какую-то, ну, передачу еще какую-то можно сделать, ну, еще что-то. Ну, в общем-то, это понятно. А ребенок – это то, вот что в него вложишь, а получишь в 5 раз больше. То есть ты, если ты ее заинтересуешь, например, там, я не знаю, ну, неважно, там, музыка, из нее может получиться там певица, но это не наш случай, ну, неважно. Да, спорт, из него может получиться, там, великая спортсменка, там, история, из него может... То есть я ощущаю, что вот я прямо леплю историю, и ты, в принципе, продлеваешь себе жизнь, и она такая интересная. Я читаю сейчас книги, которые она читает, и по второму разу, и мне это по второму разу так интересно. Я хожу с ней на все фильмы. Вот все, вот сейчас со мной разговаривать можно, я фильмы детей знаю лучше, чем там взрослые оскароносные фильмы. И все мои амбиции связаны с ней. Это, наверное, неправильно. И вот я уверена, сейчас
ну,
вам
да,
позвонят,
уверена,
скажут,
что через 5-6 лет, например, там, да,
она то, не что скажет, меня что пошлют через 4 года, я не сомневаюсь. Я очень хорошо это понимаю, и поэтому я хочу насладиться этим сейчас. Потому что через 4 года, я думаю, у меня опять, когда меня пошлют, появятся карьерные амбиции, и я захочу что-то сделать совсем свое и другое, может быть, на этих же каналах, может, на других, неважно. Но, может быть, но пока мне, конечно же, важно, чтобы я как можно больше участвовала в ее жизни, потому что сейчас мы закладываем основы. Вот, знаете, это как в математике. Если ты таблицу умножения не выучил, там бессмысленно потом требовать от ребенка, чтобы он какую-то там геометрию или там какую-нибудь физику изучал. Вот сейчас азбука, а сейчас таблица умножения, но вот душевная, духовная.
Дмитрий Мезенцев спрашивает, занимались ли вы изучением своих корней, насколько продвинулись в этом, но целая книга, в общем, написана. Там
да,
все,
книжка.
Африканская вторая мама, там есть.
Там все есть. Я проследила корни своей семьи, начиная с 1865 года по 1990. 1962 год. Ну и там искала корни и в России, и в Америке, и в Танзании, вот везде, и все это написала.
Происхождение из рабов по-прежнему подтвердилось.
Да, совершенно верно. Как в советское время писали происхождение, и все писали там из крестьян, да, из служащих, да, да, я писала из рабов.
Из рабов. Тут сейчас был вопрос про программу. Если программа про это... Была бы запрещена сейчас программа про это? Вопрос в этом. Помогут
да,
ли
конечно,
в этой
была.
Сфере решить проблему пропаганды секса среди несовершеннолетних?
Да не, ну, мне кажется, ну, во-первых, она была бы запрещена, это однозначно. И мне кажется, что очень большая ошибка, что сейчас такой передачи нет. Потому что запретить порнографию никто не может. То есть, конечно же, она запрещена, но формально вы зайдите на любой сайт там, но это, к сожалению, дети с этим сталкиваются постоянно. И я что-то не вижу особой борьбы наших депутатов вот с этой порнографией, которая лезет из всех щелей. А поговорить с ребенком, с подростком и объяснить ему, что такое хорошо, что такое плохо, такой передачи нету. Ну, по идее, считают, что это родители должны делать. А многие родители не могут, не хотят. А потом еще неизвестно, какие ценности у этих родителей. Значит, это перекладывается на школу. В школе нет сексуального образования. Опять же, это отдельная тема. Но нету. А дальше кто-то говорит, а вот там пусть церковь. Ну, церковь тоже этим занимается. В результате дети предоставлены сами себе. И вот все, что в интернете они на нашли, вот, вот все вот этим они и живут. И это ужасно, это очень-очень грустно. И очень много трагедий происходит из-за этого. И какие-то элементарные вещи, конечно же, должны объяснять, ну, должно что-то взять на себя государство.
Елена Ханга в программе «Без дураков». Обычно как-то остается очень мало времени на мою любимую игрушку, такое создание некой энциклопедии, либо словника с объяснением каких-то понятий. Да. Вот я воспользуюсь случаем и начну пораньше, и буду смотреть еще другие вопросы, которые у нас приходят. Вот как бы ты описала понятие «власть» для своей, там, ну, ребенку объяснила, в конце концов, что такое власть, что такое власть для
тебя? Ой, это очень сложный вопрос, я так за две секунды не могу быстро ответить, это мне надо много думать.
Ты
я
хотела
тугодум.
Бы иметь власть,
я власть?
Над людьми? Над
нет,
другими людьми.
Ни в коем случае. Потому что власть – это ответственность. Это огромная ответственность, и я не уверена,
статья,
что я...
Статья, пишем.
Да, записи. Я просто знаю, что я не смогла бы взять вот такую ответственность. Я помню, когда мы делали принцип домино, и у нас был большой коллектив, и я понимала, что я должна нести ответственность за всех этих людей и за героев, которых мы приглашали, и это было... Но это было непросто, а уж там такую большую власть, я точно знаю, что я не возьму. Если я не могу гарантировать, я не возьму на себя такой.
Ты хочешь сказать, что ты не глава семьи в семье?
Конечно, нет. Ха! Как сказала моя подружка, тобой все помыкают в доме, даже ваш йоркширский терьер.
Ну, это же неправда, вижу в твоих глазах.
Как неправда. Единственное, над кем у меня власть, это над канарейкой. Да и то, потому что она молчит. А все остальные, включая даже этого нашего морского хрюна, и тот там, как только слышит, я открываю холодильник, тут же пищать начинает, требует еды. Вот. Нет, нет, я не глава семьи.
Ладно, следующая статья. Деньги, твое личное отношение к деньгам. Ты сказал, что вот сейчас работа материально как бы тебе помогает, но вроде и семья-то не бедная, и муж известный, и руководитель там известного пиар-агентства.
Да.
В общем, как относишься к деньгам? Легко соришь? Либо то, что заработано, бережешь?
Нет, я так скажу, я легко на себя... Не трачу. Я на себя очень тяжело трачу деньги. И моя стилистка, она всегда издевается надо мной, и она говорит, что ты на себя не потратишь больше $100 там на одежду, потому что я не считаю, что одежда должна стоить больше $100.
То есть, сейчас... как в школе называли тебя Крупской, да?
Да, да. Но я потрачу любые деньги, например, вот как вот мне сказали, там, теннисная академия в Испании. Я даже не спрашивала, сколько это стоит. Я только спросила качество. Хорошее качество? Да. ответ – да. Если мне сейчас скажут, вот к нам, у нас собрание было в школе, всех собрали, сказали, вот мы хотим ввести специальные там уроки английского языка дополнительно. К вам придут из специальных школ, потому что там британская какая-то школа, вы там сдадите экзамены, международная, ТРПР. И, опять же, я даже не стала спрашивать, сколько это стоит, потому что я считаю, вкладывать ребенка стоит. Это даже не обсуждается. Поэтому есть вещи, на которые я легко потрачу деньги, даже не буду уточнить, сколько. А вот когда там дочка начинает препираться, я хочу новый iPod, iPad, вот здесь я становлюсь ужасной. Это самое, начинаю, не-не-не. А вот у Дуси есть. Я говорю, у Дуси есть. Так, все, разговор закончен. Так что я считаю, что деньги для того, чтобы вкладывать их в будущее своего ребенка, в этом смысле, да. Я транжир.
Давай возьмем еще другое понятие – харизма. Об этом много говорят, там люди, у которых есть харизма, нет. Как ты к этому относишься? Действительно, есть люди, которые обладают каким-то обаянием, харизмой. Кто? Да. Называй.
Ой, есть люди, которые... Вот есть отрицательная харизма, кстати. Человек, который вызывает отвращение, но оторваться невозможно. Есть положительная харизма. И все телеведущие тебе скажут это, потому что они знают, кого приглашать и кто гарантирует тебе рейтинг.
Вот твои любимые
но
кто?
Я не буду сейчас там вспоминать этих людей, потому что другие обидятся. Но если говорить о политиках, я помню, подпала под такое вот обаяние Клинта. Она в свое время. И в Америке очень многие говорят, что он бесконечно обаятельный человек. Ну, сейчас уже, может быть, это не так видно, а когда он был молодой, может быть, вот это была харизма, то, как он говорил. И я даже ездила на слет Демократической партии, где он выступал. И, конечно, он умел обаять.
То есть по доброй воле поехала? То есть не то, что
мне это безумно
заданию,
интересно. Да? Нет, было. Я тогда была, стажировалась в газете, ну, неважно, в Америке была, и была возможность попасть на слет Madison Square Garden, съехали все демократы со всей Америки, и вот он там выступал, и это было очень забавно, он мог, конечно, очаровать кого угодно. Харизма – это такая вещь, я думаю, с ней рождаются. Это невозможно приобрести,
воспитать
это невозможно приобрести.
А та же власть, те же деньги, они дают харизму дополнительно?
Конечно, конечно, деньги – это, конечно же, дополнительные.
То есть можно заработать и стать харизматичным в силу этого?
В частности, это одна из составных частей, я скажу. С этим можно родиться, но чтобы заработать большие деньги тоже, я думаю, не всем дано. Вот все говорят, о, мы пойдем бизнесмены. А мне муж говорил, что только 5% населения может стать реально бизнесменами. Это тоже большой талант, и не каждому это дано.
С мужем у вас любопытная история была о том, что первое предложение вы же получили еще...
В 86-м
году. В 86-м
году,
а свадьба состоялась...
В 2001-м, да.
И
да,
что
да.
же вы делали все это время?
Ну, я потом уехала в Америку, а потом, когда я приехала сюда, мы с ним столкнулись уже там в 2000-м году. И
то
я
есть
его...
переписку не поддерживали?
Нет,
да.
нет.
А учились
нет.
вместе? Знакомство
нет, не училась.
Было...
Нет, нет, нет. Мы познакомились очень случайно. Я работала в газете «Московские новости», а он был социологом. И ему Егор Владимирович, Третьяков еще Виталий, помню, тогда он нас познакомил, заказал статью о расизме в Советском Союзе в России. И он как социолог это делал, а меня привлекли как журналист, чтобы мы объединили усилия. Вот так вот мы познакомились на теме о расизме.
И потом была сумасшедшая какая-то большая свадьба там.
Да, да, мы поехали. Ну да, да, да. Ну ладно, слушайте, давно это было, уже свадьба, уже 13 лет прошло.
Тогда, естественно, возникает. Знаете. Вопрос про энциклопедическую статью о женской доле. Есть такая? Какая судьба? Что вообще в женщине определяет? Вот как ты для себя думаешь? Женская судьба. Есть какая-то особая? Ну, как там трика немцы говорили, kitchen, küchen, kinder.
Ой,
да,
ну, у всех так, свое, у всех у свое. Тебя, у меня, тебя. Я не могу сказать, у меня все менялось. Вот у меня вообще все ценности менялись в зависимости от периода жизни, в котором я находился. И то, что мне казалось очень важно в 25 лет, в ближе к 30 очень поменялось, потому что когда нам там 16 лет, но мы мечтаем о том, что там поступить в университет, да, в хороший, вот это вот предел мечтания. Когда нам побольше, мы мечтаем там встретить там бойфренда какого-то, а мы уже не думаем, но бойфренд, чтобы было весело, здорово и так далее. А когда приближается время к, там, к 30, уже думаю, надо искать отца твоего ребенка. Вот, а потом там та же самая карьера в какой-то период времени, а потом ты понимаешь, что карьера – это вообще пепел, это все ерунда, если ты уже что-то такое сделал, ну, что кому-то доказывать, чего, кому это важно. Все, как говорила мне Дмитриева, я все никак не рожала, я рождала в 38. Она мне говорит, Лен, надо рожать. Я говорю, да нет, ну, надо сначала денег заработать, надо сначала это вначале. То она говорит, ты что, с ума сошла? Вот ты что будешь ложиться, вот когда тебе там 100 лет будет, в гроб и прижимать к себе там книжку или кассету с передачами? Только дети имеют смысл. Дети и внуки. Давай, рожай, и если денег у тебя нет, я сама возьму, что борща, что ли, не налью. У меня своих вон сколько, но будет еще один. Поэтому мне кажется, что в каждый период времени у женщины ценности меняются.
Ну, сейчас о главной ценности ты уже сказала, а на втором, третьем, четвертом месте. Давай тогда тройку, которая идет вслед за дочерью.
Дочери, семья и работа. Работа, которая радует. Мне кажется, что миллионер или там какой-то большой начальник, который просыпается с утра и идет на работу, от которого ему просто плохо. Вот я вам скажу, в последнее время, когда мы делали принцип домино, я смотрела в зеркало, и я видела, как я реально старею. Вот это просто удивительно. Я старела, потому что это мне не приносило радости. Вот ответ человек, который позвонил и говорит, ну как же так, тогда было так, вот ты вроде как каждый день в эфире, все. Ну не приносит это радости, а если это не приносит радости, и тех денег не надо. А если ты собираешься и идёшь на эфир, пусть раз в неделю, пусть там два раза в неделю, и ты знаешь, что тебя встречают милые люди, которые тебе рады. И это до сих пор прямой эфир, и тебе могут позвонить люди и сказать, у нас не так много прямого эфира осталось. И вообще тебе это в радость. Вот это, мне кажется, большой успех.
Елена из Саратова спрашивает, где сейчас Ещеева? Вспоминает принцип домино и то, что вы расстались как-то не очень дружелюбно.
Да, это все правда. Ещеева Лена в Москве. Я очень рада, что у нее родилась дочка. Ну, давно, пару лет назад. Она все мечтала о дочке. У нее теперь сын и дочка. И она занимается интернет-проектом, связанным с банками. Я точнее не знаю, но у нее муж тоже связан с банками. По-моему, пиаром занимается банковским, и у них какой-то свой сайт. Ну, вот она ушла из журналистики, вот в смежную профессию, занимается пиаром.
Соведущий – это почти супруг, когда программа выходит часто. Особенно. Какие особые взаимоотношения возникают? Либо, как рассказывают, там, в подводной лодке или в космическом полете дальнем.
Это все есть. Это абсолютно все правильно. Вот я думаю, что вот нас, когда делали принцип домино, с Леной нас же не подбирали, как космонавтов, которых подбирают по совместимости. И мы были очень разные. И вот, конечно, мы не выдержали вот это вот испытание тем, что вот ты стоишь с человеком по два, по три эфира в день, и дышишь прям вот об одну ноздрю, и если нет совместимости, нету химии, то это очень сложно выстоять.
Удачный журналист Таня из Москвы спрашивает, это много денег, известность или что-то другое?
Это, понимаете, одно вытекает из другого, но при этом мы знаем очень хороших журналистов, которые не получают много денег, и мы знаем очень бездарных журналистов, которые делают много денег. Поэтому каждый для себя решает, что такое удачный. Я считаю, что удачный журналист – это те, которого читают, которого уважают, и который сам доволен тем, что он делает. Я знаю много журналистов, которые делают, получают большие деньги и каются. Вот это самое страшное, потому что они понимают, что они душу дьяволу продали, но надо, это там работа, ты там получаешь за нее деньги. И это глубоко, на мой взгляд, несчастные люди, потому что я считаю, что люди рождены, чтобы получать удовольствие и от семейной жизни, и от работы, на которой ты проводишь 9 часов ежедневно. Поэтому если у тебя хорошо получается, деньги получатся.
У тебя в жизни не возникало вот этого в журналистской карьере разрыва между тем, что ты делаешь, и тем, что ты думаешь?
Я стараюсь, чтобы этого не было. Я стараюсь, чтобы это не было.
По возможности.
Получается. Ну, получается, да.
Ну, в принципе, все, что хочешь спросить, ты можешь спросить в своей нынешней деятельности.
Да, да.
А радость от передачи возникает для вас по какой причине? Таня продолжает свой вопрос.
Радость от передачи. Я когда, например, приглашаю, ну, если говорить там о том, что я сейчас делаю, то вот приезжают ко мне вот на «Комсомольскую правду». Да, маленькая студия, да, может быть, не такой, конечно же, объем, как на НТВ, но люди уютно сидят. Это милые люди, с которыми я бы никогда так просто не познакомилась. Вот так вот я Марка Захарова никогда бы не увидела, а так я могу задать ему вопросы, которых... Многие мечтают задать, ему могут позвонить. Вот удачная передача, когда людям звонят, говорят приятные вещи. Вот мне кажется, вот слава богу, сейчас слово рейтинг, как вот когда на НТВ, рейтинг, надо скандал, надо там стравить. И мы знаем все эти приемы, как стравить людей, как довести до истерики, но зато как это смотрится. Но вот слава богу, больше мне это не надо делать, и я очень довольна.
Где в мире жить хорошо? Ну, известно, что ты прожила довольно долго в Соединенных Штатах. Собственно, у тебя по рождению даже так получилось, что и паспорт американский, да, остается он там, ничего не изменилось с этим. Uh-huh. Ну, и такой вопрос в лоб, а чего не уезжаешь? Здесь все устраивает или как? Или уже корнями проросла и уже или не хочешь? Или просто лень?
Нет, ну, а почему уезжать? У меня там интересная работа, у меня муж, который работает...
15 причин, чтобы уехать, или 15 причин, чтобы остаться.
Я их понимаю, да, но для них вот они не могут остаться. Ну, я могу понять очень многих людей, но в моем случае нет. В моем случае моя дочка здесь живет, хотя она родилась в Америке, но живет она здесь. И это очень хорошо. Она ходит в школу, которую она обожает. Она обожает свою бабушку, без которой она не может прожить и дня. Она обожает Москву, в которой живет. Она путешествует по миру. Придет время, я думаю, что это время придет, когда она поедет в университет в какой-то. И слава богу, карта ей в руки. И пусть она сама решает, где она хочет жить. А может, она захочет поступать в МГУ так же, как и я, и останется здесь. Вот ей решать. Я считаю, что она должна повидать многое и сама сделать выбор, что ей хорошо. А я здесь, потому что мой муж здесь, которому здесь интересно, у него здесь работа, у него здесь бизнес. И, ну, вот...
Страна
хорошо.
Для тебя – это территория, это люди, это политическая система. Что
я думаю,
очередь?
Страна для меня – это друзья, с которыми я... Друзья и семья. Ну, в более широком смысле этого слова. Вот мне комфортно. Я знаю, что здесь вот есть Анна Владимировна, к которой я прихожу, когда мне плохо, я звоню и тут же напрашиваюсь к ней в гости. С 9 лет она была моим тренером и какие-то еще люди. Страна для меня это... ну, я не знаю, ну все то, где нам хорошо. Я не хочу сказать, что мне было в Америке плохо. Там вся моя родня. У меня же родственников в России никогда не было. У меня вся родня там. И там мне тоже очень комфортно. И Нью-Йорк, который я закрываю глаза, я его вижу, я по запаху могу рассказать город Нью-Йорк, где он, как он, там все эти маленькие ресторанчики, эти запахи кофе по утрам, эти запахи там духов вечером и так далее. Ну, вот это два родных города, которые, мне кажется, очень похожи. Москва и Нью-Йорк очень похожи, там по разным причинам, если это интересно, я могу там кому-то рассказать. Но вот этот этап жизни мне комфортен, мне хорошо в Москве.
Ну, тогда скажи, сначала еще расскажешь об этом, о том, чем Москва и Нью-Йорк похожи, где еще уютно? В англоязычных странах у тебя же, ну, английский...
Ну, конечно же, когда я могу совершенно комфортно разговаривать и не дергаться, хотя сейчас во всем мире все говорят по-английски, но, например, в том же самом Берлине, ну, я вот так вот не могу пойти гулять, хотя я уверена, что все говорят по-английски, и там русских очень много, но мне не так комфортно, или там, скажем, во Франции, тем более они не очень-то и любят говорить по-английски, хотя все прекрасно говорят по-английски. Вот, да, в Нью-Йорке, но я я так скажу, что, например, вот мне в Нью-Йорке комфортнее, чем, скажем, там, в Лос-Анджелесе. Я уж не говорю там, в каком-то городе там, в Средней Америке. Ну, просто вот мне кажется, что я когда-то жила в городе Нью-Йорк. Я, может быть, больше нигде бы не согласилась жить там в Америке, кроме как в Нью-Йорке. Ну, я в Бостоне еще одно время жила, когда стажировалась в Кишинев Science Monitor. Но, наверное, вот Москва и Нью-Йорк – мои два родных города. Москва – это мама, а Нью-Йорк – это возлюбленный.
Ну и тогда самое последнее, 30 секунд у нас. Что роднит Москву с Нью-Йорком?
А вот этот драйв, этот адреналин, это то, что это новый Вавилон. Вот все стремятся сюда, ну, из разных мест стремятся, и тем не менее, это новый Вавилон, и это вот ощущение, что все возможно, стоит только захотеть. Но не надо просто обмалываться, потому что очень можно очень сильно удариться.
Елена Ханга была гостьей программы «Без дураков». Спасибо огромное. Счастливо всем.